Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Радио «Спутник Беларусь», программа «Признаки жизни». С вами я, Александр Кривошеев. И в студии у меня наш знаменитый композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок. Здравствуйте.
Здрасте.
Вы у нас постоянно, потому что вы постоянно человек, информационный повод, вас так можно назвать. Вы опубликовали открытое письмо совсем недавно, открытое письмо к Едвиге Константиновне Поплавской в ответ на ее комментарий или интервью на одном из телеканалов. Вот прошло уже какое-то время, достаточно серьезное, прошло почти неделя. Какая-то есть реакция на ваше открытое письмо и на вашу оценку случившегося?
Нет, я прочитал, во-первых, наверное, это реакция на письмо, потому что весь интернет был завален хулой в мой адрес, что я и жмот, и жлоб, и бабки нужны, и все что угодно, в общем. Дело в том, что Едвига Константиновна, она пользуется очень хорошим приемом. Я ее поздравляю с этим. Он заключается в том, что когда человек игнорирует законы авторского права, да, ему легче всего тогда плакаться, жаловаться и лукавить. Я не буду говорить плохое слово там лгать, это плохое слово. Лукавить. Что такое лукавство? Это когда вы говорите вроде бы правильные вещи, но они по смыслу совершенно неверны. Например, если она говорит, что текст важнее, чем музыка в песне, понимаете? Публика тоже может поверить, что действительно текст, наверное, важнее, потому что он говорит о каких-то вещах. На самом деле всегда было ясно совершенно, еще и в советское время, когда автор, композитор назывался первым. И авторские делились в пропорции 60% получал композитор, 40% получал поэт. Почему? Потому что песня – это фактически уже композитор замыкает слова, и вот это называется песня. И когда она в эфире говорит о том, что моя песня «Счастливый случай» – это песня Ларисы Рубальской на музыку Эдуарда Ханка, это само по себе нонсенс, потому что, песня, раз песня, то это уже не Рубальская.
Хорошо, а если первично была поэзия, если сперва было стихотворение, и только потом возникла мысль положить ее на музыку.
Это другой вопрос. Это тема для просто обыкновенной дискуссии. Вот когда вы приходите в концертный зал и вам спрашивают, помните, было в концертной студии Останкины были беседы? Это да, тогда можно говорить, что, например, я знаю, что Паулс, он писал только музыку, правильно? А потом стихи накладывали. Но неважно, есть результат, песня. А вот песня, как результат, на первом месте стоит композитор, и она сама себе противоречила, потому что у меня есть ее телевизионное интервью, где говорит она о том, что нам очень лестно, когда нам приносят песни такие мастера, как Александра Пахмутова, Оскар Фельдсман, Игорь Лучин. Значит, кто ей приносит? Композиторы приносят. Как правило, не поэты приносят песни, а композиторы, потому что от них все идет. Понимаете, не случайно же многие композиторы, как Зацепин, имели шикарные студии, и они записывали эти песни, понимаете? И вот тут она меня пытается упрекнуть, что она аранжировки делала, а я вон аранжировки не делал. Дело в том, что композитор – это не композиторское вообще дело. Это в классической музыке так сложилось, что там композитор, он же и, понимаете, аранжировщик. Песня – это такой товар, где артист делает под себя аранжировку. Вот я вам приведу пример. Только что вчера мы вот вернулись в Столбцах, где был прекрасный концерт, где был юбилей 425 лет городу, и там мы выступали от профсоюза, и там выступала Ирина Дорофеева, наша любимая певица. Она показала мою новую песню на стихи Рубальской, которая называется «Я завелась». Да? Вот. Она сделала под себя аранжировку, и я ее одобрил, а мог бы не одобрить. То есть они...
А что было бы, если бы вы не одобрили ее аранжировку?
Пришлось бы, возможно, им переделывать. Если бы у нас уже договор был заключен какой-то, да, она была обязана переделать, потому что в авторском праве написано о том, что автор может возразить против аранжировки. Понимаете? Но имеется...
То есть есть такая статья?
Да. Там есть такое специальное, есть пункт.
То есть композитор может возразить против аранжировки его произведения? Конечно, которое, если вы составили договор, да?
Я вам сейчас приведу пример очень эффектный, богословский. Когда, помните, Пугачёва пела сейчас про кого-то, ты скажи мне, про кого-то, какие-то птицы, что ли, что-то такое, понимаете?
Вот. «Журавлик»?
Не-не-не, «Журавлик» – это моя песня. Нет, она пела про... Сейчас.
Расскажите «Птицы», что вас тянет.
Нет, и там было очень классно. Та-та-ля-там, па-па-пам, па-па-па-па-пам, па-па-пам. Вот это там, па-па-пам, вот, ку-ку, там что такое, да?
А, господи,
да, в общем, да. Песня Богословского Никиты, он категорически был против этого, ему не понравилась трактовка. Поэтому и композитор имеет право на трактовку. То есть имеется в виду, что когда исполнитель делает аранжировку, он делает ее не для композитора и не для поэта. Он делает ее для себя, потому что в случае удачной аранжировки песня попадает в душу народа. Поэтому он ответственный за аранжировку, понимаете? А композитор, мало того, она упрекает меня в этой статье о том, что я ей не приношу клавиры. Во-первых, начнем с того, что общеизвестно, что многие певцы в этом самом в шоу-бизнесе, они даже нот не знают, поэтому о каком там клавире. Клавире это было раньше, когда пела Шульженко, помните, она была такая, так сказать, вот. Сейчас клавиры в основном никто не приносит. Приносит
демо. То есть
она
слух, да?
Нет, демо.
Ну, понятно.
Да, она либо записанная, либо вот я прихожу, и, кстати, она там дала демо, которое я, кстати, писал в ее студии. И если она на качество жалуется, так пусть на себя и жалуется. Дело в том, что она... Вот, знаете, это какой метод? Это метод... понятно, что большинство людей не обязаны знать наши законы, правильно? И человек пользуется этим, он берет и переворачивает, и все вроде бы правильно звучит, понимаете? Поэтому я и написал открытое письмо, потому что, вот смотрите, в этом отзывах сейчас, да, пестрит о том, что, мол, вот вы... сейчас, подождите, как же... что вы опять цепляетесь к Поплавской. Как же я цепляюсь к Поплавской, если совсем недавно она дала одно интервью, когда песни возвратились, да? Она дала интервью и сказала, что она, конечно, если народ хочет, она споет, но это докажет, что Эдуард Семенович не прав. Вот я хочу, чтобы она в Верховном суде и объяснила, что в чем я был неправ.
Печально все это,
да,
как-то.
Дальше. И только что она дала, она же дала интервью, на которое я открытое письмо.
А люди... Да, вроде бы все успокоилось уже.
Да. Она же это поднимает. То есть вот это, вот то, что она сейчас написала, ну вот в ОНТ она рассказала о том, что вот так-то, все, так сказать. Поэтому, знаете, здесь вывод. Здесь вывод просто блестящий, лучше которого не может быть. Никаких больше дискуссий. Вот я сейчас посмотрел, вот знаете, я вам скажу, когда я первый раз читал вот это все, ну, когда народ выместил все благодаря ее дезориентации на мне это было больно тогда. Сейчас я настолько с толстой кожей сказал, что я читал с огромной... Я балдею от того, что люди говорят. И я понял, знаете почему? Потому что я понял, что единственный, кто в таких случаях разрешает, только суд. Других вариантов не существует. Почему? Потому что в суд вы представите... Вот она придет и говорит, что... Она же там сказала, что они 3 раза или по 2 меня объявляли. Хорошо. Публика ей верит. Она народная артистка. Кстати, заметьте, что всегда публика будет на стороне исполнителя. Исполнитель всегда популярнее, любимее, чем любой композитор.
Понимаете? Ну, потому что композитора не видно, в конце концов.
Конечно, да.
Затем только исключением, если сам композитор не является и исполнителем своих произведений.
Да, она верит. А в суде это все... Если суд нормально судит, то в суде, пожалуйста, докажите, покажите, понимаете? Она там в этом интервью ОНТ, да, вот, она показала 3 эпизода, которые у меня тоже есть. Это все 3 эпизода, ну, может, еще где-нибудь. Это за 10 лет, понимаете, за 10 лет практики. То есть Малиновка ни разу, вообще никогда, они всегда Сашина песня, наша песня, еще они придумали хороший термин. Песня Вирасов. Вот это называется нарушение. Я скажу, почему. Если бы это звучало песня из репертуара ансамбля Вирасы, это было бы нормально. Но песня Вирасов сегодня все сочиняют, ансамбли, артисты. И сегодня, если вы не называете конкретно, понимаете, или как Рыжикова сказала вот на этом злопамятном вечере о том, что Саша не только был хорошим певцом, но и написал такие прекрасные песни, которые вы любите и поете. И в сфере того, что ни разу ни одного автора не назвали, то есть, как вы, я бы, вот я бы, вот я любитель, я пришел, правильно? Мне говорят, что он такие песни, значит, какие, «Малиновка», правильно, это его. А в конце же она сказала, что мы будем любить и петь Сашины песни. И сегодня давайте споем одну из них, в которой так много тепла и света. Как должен реагировать человек неосведомленный? Он должен, ну, видите, какие Саша пишет песни, понимаете? Не жалко, только, пожалуйста, пожалуйста, есть правила, да? Есть авторское право. Вы купаете у меня исключительные права и можете забрать даже, понимаете, даже имя. Это мое.
Вроде бы уже все решено с этими, с правами. Вы же сами приходили,
я понимаю,
говорили,
да,
что все
да,
решено.
Да, но право имени никто не... Понимаете, право имени они у меня не забирали, поэтому... Право... Иногда бывает композитор... Вот я знаю, что, по-моему, вот бременские музыканты, этот самый композитор, мне кажется, он продал полностью свои права какой-то очень фирмы, которая ему очень хорошо заплатила. И тогда он теряет... Он может даже вообще все отдать, понимаете, даже имя отдать.
Нет, это... полностью имущественное право, оно остается, но там вопрос смежных прав.
Ну да, ну да. Но я имею в виду, что, что для этого есть определенные какие-то моменты. Но если человек вообще, если они даже не заключали со мной вообще договор, они по закону обязаны давно были привести в соответствие. А закон в авторском праве говорит, что если изменились эти самые законы, то вы обязаны привести в соответствие. Если в Советском Союзе вы, так сказать, не покупали песни, даже если не покупали, то в связи с изменившейся основой вы обязаны выкупить эти песни. Обязаны. Так же, как квартиры в Советском Союзе мы получали бесплатные, а сегодня мы обязаны их приватизировать и заплатить.
Ну, если есть желание.
Да-да-да. То есть, вот, вот. А говорить о том, что, как Ермоленко говорит, он же барин у нас, он же говорит, да, ничего подобного, министерство купило, и пусть разбирается. Вот, вот он следующий, после, Тихон... после Поплавска идет у меня по судебной практике, вот там пусть он придет и покажет, почему. Почему министерство купило-купило, а почему давным-давно все поменялось, понимаете? Он, здесь лукавость в чем у артистов? Они привыкли сегодня работать по законам шоу-бизнеса, а с нами разбираться по законам советской эстрады. То есть по старым, уже не действующим законам. А здесь им выгодно. Им выгодно сегодня. Вот в Советском Союзе они получали мизерные ставки. У них были ставки очень маленькие. Это общеизвестно. Например, Пугачёва получала за сольный концерт 47-50. То есть две разовые ставки по 19 и плюс 50% мастерства. Также получал Леонтьев. Это в их книге есть. Вот, так сказать. Вот. А я в обыкновенном магазине где-нибудь в обеденный период получал 123, потому что я квалифицировался как... человек, закончивший, имеющий высшее образование. А тогда классика оплачивалась по самому высшему классику. А поскольку я как классик закончил, у меня были совсем другие. Также, поэтому и Кобзон. Вот откуда взялось выражение «в полном Кобзоне»? Знаете, откуда? Потому что Кобзон, Магомаев, Юрий Богатиков и другие народные артисты Советского Союза, те, которые получили образование вокальное в консерваториях, их судили в совершенно...
Классическое.
Они сдавали, они не сдавали чисто эстраду. Они сдавали, пели там оперную арию, романсы, песни советских композиторов, ну и шлигерки для, ну, для приятия, и все. И получали совсем другие ставки. Я знаю, что с полным набором, со всеми делами, получалось где-то в районе чуть больше 200 рублей. Ну, представьте, у Пугачёва 47-50,
это
там
ставка.
200. Нет, это не ставка, это все надбавки. Там же, знаете, угу, как получается? Получается ставка. Смотрите, вот ставка. Что такое ставка? Это разовые... Вот вы вышли на где-нибудь концерте сборной, спели, вам заплатили вот эту ставку. Если вы делаете сольное отделение, вам разрешили 1,5 ставки. А если вы делаете сольный концерт, 2 ставки. Понимаете? И плюс 50%, 75% мастерства. Это уже потом добавляется. И плюс еще гастрольная надбавка. И когда все это соединяете, получаете такие суммы.
Получается полный Кобзон, как
вы говорите. Да-да-да. И почему полный Кобзон? Потому что он был самый работоспособный. Магомаев ленивый был по сравнению с ним. И поэтому он по 5-6 концертов, да, да еще при такой ставке, конечно, он был самым богатым человеком. Это называлось, знаете, когда хотели образить, сказать, богатый человек, то есть в полном Кобзоне. Вот так рождаются.
Да, ну, в общем, на самом деле очень печально, что приходится все-таки решать взаимоотношения артиста и композитора все-таки через суд. И здесь я понимаю, что это уже было явно не ваша инициатива, что это уже ваш ответ. Хорошо, отойдем от этой темы. да. И давайте вот просто вы говорите о том, что сейчас вы смотрите, наблюдаете за реакцией в интернете на ваши, как бы, выступления, на выступления ваших оппонентов, и вы здорово веселитесь. Вы можете, вот, может быть, это вы как наблюдательный человек, как автор теории волны, может, вы по этому поводу тоже можете сказать, как-то меняется психология людей в этих вот соцсетях? Инфантилизма становится больше? Или это какой-то материал, может быть, для вашей новой работы, как научного деятеля?
Ну, как научной работе вряд ли, потому что я сейчас занимаюсь больше онкологией, рождением онкологии, но и ситуация заключается вот в чем. Дело в том, что... Вы знаете, почему я сейчас спокойно реагирую более? Я насмотрелся ток-шоу и заметил одну интересную особенность реакции публики. Она на стороне того, кто ей кажется важнее, милее. И для меня особенно это Джигарханян с Виталиной. Это для меня эталон этого. То есть Джигарханян великий, а она никто. И поэтому никто не хочет разбираться, в чем там дело, понимаете, так сказать. Вот, хотя у меня другое мнение по поводу этого. Это уже мое мнение. Вот, и, да, мнение очень простое. Армянская мафия просто хочет отжать вот это все, а Руденштейнмар хочет стать директором этого. Это же там видно прям вилами.
Ну, это ваше мнение.
Да, это мнение, да. Правильно, да-да. Вот, но дело не в этом. Даже в любом случае публика на стороне Джигарханяна, потому что она никто, вот, и поэтому здесь, конечно, не такой вариант, не такая пропасть глубокая между Виталиной, да, у нас не такая пропасть. Я народный артист, Поплавская народный, так что же не такой. Но все равно она... Помните, я говорил, что певец все равно будет популярный, и это меня научило еще, знаете, дало хороший материал. Это есть такой Дмитрий Гордон в Киеве, которым я каждый год езжу, он дни рождения всегда справляет, ему дают интервью самые уважаемые люди, потому что у него не желтая пресса, а у него он так делает интервью, что потом приятно читать. И вот он берет интервью, знаете, у кого? У Марка Захарова, которого вообще трудно взять интервью кому-нибудь. И вот там Марк Захаров как-то такие, знаете, символ объясняет, что его все-таки немножко задевает, что все-таки он не такой популярный, как его Абдулов и другие великие. Понимаете, да? Вот. Поэтому это нормальное качество, понимаете? Это не потому, что плохо это или хорошо. Когда люди говорят ничего подобного, значит, они лгут. Невозможно. Все равно человека трогают. Все равно, понимаете, то есть, если Марк Захаров, да, получается, что ему все равно немножко чуть-чуть, понимаете? Потому что Марк Захаров, он объясняет тем, что некоторые вопросы он решал через певцов. Он сам не мог решить Марк Захаров. А для публики, кажется, Марк Захаров, правильно, такой вот... Вот, поэтому и здесь тоже такая ситуация, что она все равно, вот, Ярмоленко все равно и Поплавская будет выше композитора, который
так
писал.
Так может быть, в этой ситуации, если вы хладнокровно наблюдаете за происходящим, может быть, имело смысл не реагировать? Так,
стоп. Вот тут я сразу ловлюсь на слове. Дорогой мой, книга, которую я сейчас уже закончу, я просто жду результатов судов, чтобы это все поместить в книгу, вот эти решения, это обязательно, да? Книга называется «Спектакль окончен, гасный свет». Вот там есть боец и не боец. Разница в том, что они одинаково переживают. Такого не бывает. Когда человек говорит, что я не реагирую, знаете, когда... Ну, вот я сейчас в футбол играю, мне до лампочки, хотя я сам бывший футболист, но мне... Я даже ни одного матча, один только посмотрел, и все, не могу, мне неинтересно. И я могу сказать, да какая разница, господи, там забили на гол меньше, правильно? А у них там все это на нервах, и каждый тренер переживает даже от одного незабитого гола. Понимаете, то есть, когда нас не касается, мы всегда очень добренькие, понимаете? Поэтому сказать, что не реагирую... Наоборот, если я не реагировал бы, я бы сегодня не чувствовал... Вот смотрите, прошел год. Если бы я был слабее здоровья, не бойцом, да, после этого концерта меня бы унесли бы точно. Потому что остальные, которые не объявили авторов, уважаемых Игоря Михайловича Лученка, и там был еще и Василий Петрович Раинчик, и жена Глебова, им было легче, потому что они не авторы главных песен, понимаете? А вы фактически создали. Ну, мало того, у меня есть интервью. У меня есть интервью, данное и Поплавской, и Тихонович, который говорит о том, что до Малиновки ансамбль «Веросы» был, как бы, понимаете, не очень, а появилась, как он говорит, песня, которые залез на кольца в уши, как-то сам Тиханович говорит, понимаете? И вот отсюда пошла их популярность. Пошла я у бабушки живу, заверуха и так далее, понимаете? Поэтому не реагировать, это значит не ваша профессия, не ваш, ну, вы к этому отношения никакого не имеете. А если вы сидите, и Поплавский говорит, ну, как вы будете реагировать, если вы сидите на НТВ, в программе «Звезды сошлись», вот, и выходит Настасья Тиханович, и на зеленом глазу говорит, что мы по два, по три раза объявляли. Я же понимаю, что у меня видеоматериал такой, что вообще они почти никогда не объявляли, да? Вот, или там еще говорит, что мы объявили одного человека. Я знаю, что они объявили, знаю, кого они объявили. Но она сказала, что Эдуард Семенович. Потому что там видели такой сюжет был. Вот, сюжет был про Тихановича, который там рассказывал про то, что Министерство здравоохранения передает ну, спасибо Эдуарду Ханку и Шеферану за песни «Я у бабушки», которая подняла рождаемость. Но это не является представлением. Представление, если после этого зажигается свет и говорит, а сегодня композитор в зале. Вот это называется представление. А это просто информация. И этот человек... Просто в упор, как вы будете реагировать? Если вы слабыми нервами, ну, что тут говорить? Там сидел Малежик, которого вот его один раз кинули там на сколько там, миллион рублей, что ли, кинули, и он вообще уже, он еле в студию вошел, у него инсульт или, я не помню, там, то ли инсульт, то ли инфаркт, он уже не восстанавливает. Вот что такое, понимаете, нервы, потому что это профессия. Вот некоторые говорят, какая разница, объявились и не объявили, понимаете? Это огромнейшая разница. Вы сидите на солидном мероприятии, и вы ноль, понимаете? Это очень болезненная профессия, поймите. У нас ревность, а то и зависть, все абсолютно...
Творческие сколько... профессии, да, это крайне. Это бывает зависть чернейшая, и ломаются судьбы, отношения.
Ну, смотрите, вот по тому концерту, который был вот скандальный, получается, что вообще один Саша и еще Едвига Поплавская, и никакого Ханка, ни лучше, вообще никого абсолютно нет. Это уже, вы знаете, вообще это уже ни в какие... рамки, собственно, не лезет, понимаете? В заключение скажу, что там я написал, что кончены все эти уже дискуссии, больше не будет. Все, я вот сейчас во вторник, в понедельник мы еще едем, так сказать, по Белоруссии, а во вторник я уже составляю иск, так сказать, потому что у меня сейчас еще идет суд с ОНТ, там вообще, там для книги просто роскошные, там народ будет читать с огромным удовольствием, как... Вот, поэтому, так сказать, это параллельно идет дело, а сейчас мы начинаем Поплавскую с Тихановичем. Пусть они придут, вот зачем спорить, правильно? Пусть придут в суд и представят материалы. Я уверен, что знаете они, что будут говорить? Я абсолютно уверен, что у нас записи нет, но мы всегда объявляли. Понимаете, эта шутка уже не может проходить, потому что без документов, вот чему вы научили меня суды, которые я смотрел много, что там без документов вы можете говорить все, что угодно. Вася говорит одно, Петя ровно противоположное. Ни одного, ни второго нет документов. Поэтому мое преимущество в том, что у меня есть видеоряды, понимаете? Вот. И потом, знаете, последнее, что я скажу, очень важное, что я уже главного добился. Что с июля прошлого года все программы протитрованы авторами. Везде есть авторы музыки, текста и так. Вот это уже огромная победа, понимаете? Вот это самое главное. Ради этого тоже можно было идти. До этого ничего не было абсолютно, понимаете? Или редчайше было. Вот все.
Понятно, спасибо вам большое. Ну что ж, будем ждать новостей, связанных с вами, и, само собой, будем ждать заявленной вами новой книги. Спасибо вам большое. Напомню, что в гостях радио «Спутник Беларусь» был замечательный композитор, народный артист Беларуси Эдуард Семенович Ханок. Спасибо.
Признаки жизни.